Вы слушаете подкаст «Ежедневная надежда» с пастором Риком в рамках аудиослужения пастора Рика Уоррена. Сегодня мы продолжаем специальную пасхальную серию «В ожидании воскресения, когда жизнь рушится». В этих уроках пастор Рик проведет вас по событиям, связанным со смертью и воскресением Иисуса. Эти события, несомненно, пугали и сбивали с толку окружавших его людей. Оставайтесь с нами, и вы узнаете, как чудо Пасхи может обратить ваш страх и растерянность в свободу и радость. С нами пастор Рик Уоррен, который представит нам первую часть проповеди под названием «Как воскресение дает нам надежду».
Сегодня я хочу показать, каким образом воскресение дает нам надежду. Когда Иисуса Христа в 33 году нашей эры распяли, у него было примерно 120 последователей, оставшихся верными его учению, которые собрались в горнице. Всего 120 последователей. Сегодня, 2000 лет спустя, 2,3 миллиарда человек в мире называют себя последователями Христа. Это означает, что каждый третий житель планеты может сказать, что является последователем Иисуса Христа. Христианская церковь, безусловно, является самой большой организацией на планете Земля. Никакая другая не может сравниться с ней по размеру. 2,3 миллиарда человек – это больше, чем население Китая, Европы и Соединенных Штатов Америки вместе взятых. Как же это случилось? Каким образом христианство могло распространиться так быстро и так далеко? Каким образом смогла достичь этого группа, состоящая всего из 12 бедных рыбаков, которых Иисус избрал в качестве своих первых учеников? Как она выросла до третьей части населения на планете? Все изменилось в результате воскресения, когда Бог решил прийти на землю и умереть за грехи всего человечества, а затем доказать, что является Богом, воскреснув через 3 дня. Воскресение – это самое значительное событие в истории. Ничто не может сравниться с ним по значимости. Это событие разделило историю на 2 периода – до и после рождения Христа. Даты всех остальных событий в истории указываются относительно воскресения Иисуса Христа либо до, либо после Него. Например, дата вашего рождения показывает, сколько лет прошло со дня воскресения Иисуса Христа. Воскресение Иисуса – это самое значительное событие в истории. Теперь я объясню разницу между воскресением и реанимацией. Это не одно и то же. Людей реанимируют постоянно. Если вы теряете сознание или впадаете в кому, вас можно реанимировать. Люди могут находиться в состоянии клинической смерти или их сердце перестает биться. Во всех этих случаях мы говорим о реанимации. Воскресение же означает, что вы уже были в могиле в течение 3 дней. К жизни вернулся только Иисус Христос. Это не реанимация, это воскресение. Это событие изменило весь ход истории. В результате этого события унылые, подавленные, разочарованные, отчаявшиеся и побежденные первые последователи Христа превратились в смелых и заразительных людей, исполненных надежды. Они начали повсюду распространять весть о надежде, потому что все изменилось после возвращения Иисуса к жизни. Празднуя Пасху в этом году, я хочу рассмотреть 6 причин, по которым последователи Иисуса Христа имеют самую твердую надежду. На этой планете ни у кого нет большей надежды, чем у христиан, благодаря тому, что совершил Иисус Христос посредством своего воскресения. Первая причина, по которой воскресение Иисуса дает нам надежду, заключается в том, что мы получили полное прощение. Мы получили полное прощение. Иисус неоднократно повторял: «Я иду умереть на кресте, чтобы заплатить за все ваши грехи». Он говорил это снова и снова, а затем он сказал: «После этого я воскресну через 3 дня, чтобы доказать, что я тот, за кого себя выдаю». Если бы он не осуществил вторую часть, то первая часть не имела бы никакого значения. Если бы он не воскрес, то у меня были бы все основания сомневаться в том, что он умер за мои грехи. Эти 2 части неразрывно связаны. Теперь я хочу сообщить вам добрую весть. Посмотрите в своих конспектах, в послании Ефесянам 1:7 написано: «В нем Мы получили искупление Его кровью и прощение грехов по Его безграничной благодати. Мы все далеки от совершенства, поэтому мы испытываем сожаление и угрызение совести. Мы всегда сожалеем, что не сделали все по-другому. У всех нас есть грехи и поступки, за которые мы испытываем стыд и вину. Но Бог не хочет, чтобы мы чувствовали стыд или жили с ощущением вины. Он умер на кресте именно для того, чтобы мы могли освободиться от вины и стыда. Ощущение вины отнимает у нас огромное количество сил. Оно утомляет, изнуряет нас, лишает душевного покоя. Но Христос сказал: «Я пришел умереть за ваши грехи, чтобы не пришлось умирать за них вам. Я висел на кресте, чтобы вы перестали висеть на кресте». Я не знаю, задавались ли вы когда-нибудь вопросом или думали об этом. Кто на самом деле убил Иисуса? Кто прибил Иисуса к кресту? Кто несет ответственность за то, что Иисус оказался на кресте? Виноват в этом был не Иуда, не первосвященник Каиафа и не Пилат, не римляне и не религиозные вожди, и даже не толпа. Ответ на этот вопрос можно дать двоякий. Кто послал Иисуса на крест? Ответ может вас удивить. Во-первых, это сделал Бог. Бог послал Иисуса на крест. Таков был Его план с самого начала. Именно для этого Иисус пришел на землю, чтобы умереть за наши грехи. В этом причина. Таков был Божий план еще до нашего рождения. В 53 главе книги пророка Исаии написано: «Все мы, как овцы, сбились с пути. Каждый из нас пошел своей дорогой». Другими словами, мы все поступали по-своему. Мы все отвергали Божий план, чтобы следовать своему собственному. Но на Него Господь возложил все грехи наши. Он был схвачен и несправедливо судим. Кто может рассказать о Его потомках? Ведь Он был отторгнут от земли живых. За преступление моего народа был поражен. Могилу Ему отвели с нечестивыми, но Он был похоронен у богатого, потому что не совершал преступлений, и в устах Его не было никакой лжи. Но Господу было угодно сокрушить Его и предать мучению. Таков был Божий план. Когда же Его жизнь станет приношением за грех, Он увидит свое потомство и продлит свои дни, и свершится через Него воля Господня. Другими словами, многие люди последуют за Ним. Обратите внимание, что в первой части используется прошедшее время, а затем говорится о будущем. Когда же Его жизнь станет приношением за грех, Он увидит свое потомство. Это было написано за 700 лет до прихода Иисуса Христа на землю. В этом пророчестве, написанном пророком Исаией за 700 лет до рождения Иисуса, в точности предсказано все, чему надлежало случиться с Мессией, Спасителем, Сыном Божьим, когда Он придет на землю. Именно так все произошло. В этом заключается Божий план. Во-вторых, ответ на вопрос, кто послал Иисуса на крест, также может вас удивить. Это были мы. Я, вы. Это сделали мы. Не будь мы грешниками, Иисусу не нужно было бы умирать за наши грехи. В 4 главе послания к римлянам написано: «Иисус из-за наших грехов был предан смерти и воскрес для нашего оправдания». Обведите слово «нашего». Он воскрес из мертвых. В этом суть праздника Пасхи. Он воскрес из мертвых для нашего оправдания. Мы оправданы перед Богом. Наши грехи прощены. В этом заключается моя надежда.
Вы слушаете подкаст «Ежедневная надежда» с пастором Риком. Чтобы послушать этот выпуск еще раз или подписаться на бесплатную рассылку с библейскими размышлениями Рика, заходите на сайт rickwarren.org. Там вы сможете найти этот и другие выпуски подкаста, а также дополнительные полезные ресурсы. Сайт rickwarren.org. Огромное спасибо. Снова даем слово Рику.
Иисус сказал: «Небо и земля пройдут, но мои слова не пройдут». Слышите? Библия будет существовать дольше, чем Земля и Вселенная. Почему? Потому что Слово Божье вечно. потому что истина всегда остается неизменной. Она была истиной 5000 лет назад, 1000 лет назад и остается истиной сегодня. Истина останется истиной и через 1 000 000 лет. Вот почему знание Божьего Слова важнее всего остального. Мнение меняется, истина же остается. Именно поэтому в наших подкастах «Ежедневная надежда» мы сосредоточены на изучении Божьего Слова. Спасибо, что слушаете нас. Расскажите мне о себе. Напишите мне письмо на сайте rickwarren.org. Я с удовольствием прочитаю его.
Снова даем слово Рику.
В своем пророчестве, написанном за 700 лет до рождения Иисуса, Исаия в точности предсказал все, что должно было случиться с Мессией, Спасителем, Сыном Божьим, когда Он придет на землю. Именно так все и произошло. Таков был Божий план. Во-вторых, ответ на вопрос «Кто послал Иисуса на крест?» также может вас удивить. Это были мы. Я, вы, это сделали мы. Не будь мы грешниками, Иисусу не нужно было бы умирать за наши грехи. В 4 главе послания к римлянам написано: «Иисус из-за наших грехов был предан смерти и воскрес для нашего оправдания». Обведите слово «нашего». Он воскрес из мертвых. В этом суть праздника Пасхи. Он воскрес из мертвых для нашего оправдания. Мы все оправданы перед Богом, наши грехи были прощены. В этом заключается моя надежда. Мне не грозит никакое осуждение, у меня есть надежда, потому что я полностью прощен. Вторая причина заключается в том, что благодаря воскресению Иисуса мы больше не боимся смерти. Мы больше не боимся умереть. Когда Иисус Христос умер на кресте, Он разрушил власть смерти и власть страха смерти. Весь мир поражен страхом смерти. Я много путешествую по всему миру и вижу, что повсюду люди боятся смерти. Это страх перед неизвестным. Но что сделал Иисус? Он вернулся к жизни. Позвольте мне объяснить. Если бы Иисус Христос не воскрес из мертвых, мы бы даже не знали о том, что после смерти есть жизнь. Мы бы даже этого не знали. Мы могли бы лишь надеяться на это, но у нас не было бы никаких доказательств. Иисус Христос, однако, воскрес, и Он сказал: «Я победил смерть. После смерти вас ждет совершенно другая жизнь». Это хорошая новость, которая дает нам надежду. В Евангелии от Иоанна 11:25 Иисус сказал: «Я – воскресение и жизнь. Тот, кто верит в Меня, если и умрет, оживет». В этом наша надежда. Если бы Иисус Христос не воскрес, все мы были бы беспомощными и не имели бы никакой надежды. Смерть была бы концом всего. Когда Иисус умер, Его положили в могилу. В те времена мертвых чаще всего не закапывали в землю, а хоронили их в пещерах. После этого вход в пещеру закрывали камнем, который при необходимости можно было отодвинуть, а затем вернуть на место. Многие семьи хоронили своих родственников в таких пещерах, они становились семейными склепами. В одной пещере могло быть похоронено большое количество людей. После того, как Иисус умер, Иосиф из Аримафеи предложил для его погребения свою гробницу. Положив в нее тело, ко входу привалили огромный камень. Пилат приказал поставить у гробницы римских воинов и опечатать камень, чтобы его нельзя было отодвинуть. 12 учеников, последователей Иисуса, были испуганы до смерти. Они в страхе разбежались, никто из них не верил в воскресение. Поэтому они все попрятались. Ученики были разочарованы и подавлены, они боялись, что их могут казнить, как последователи Иисуса. 3 дня спустя, утром в пасхальное воскресенье, Мария Магдалина, одна из женщин, путешествовавших с учениками, решила пойти к гробнице. Там она обнаружила, что камень был отвален. Гробница была пуста, в ней никого не было. А погребальные пелены, в которые ранее завернули Иисуса, были сложены и лежали на ступеньке в гробнице. Кстати, бытует мнение, что тело Иисуса украли Его ученики. Но если бы кто-то украл тело, его унесли бы вместе с одеждой. Нет никакого смысла снимать с тела одежду для того, чтобы украсть его. Одежда, однако, осталась в пещере. Мария тоже подумала, что тело украли. Для нее это было самым логичным объяснением. Затем внезапно женщина слышит голос, оборачивается и видит стоящего перед ней Иисуса, воскресшего Иисуса Христа. Он говорит ей: «Мария!» И когда он называет ее по имени, она по голосу узнала его и поняла, что перед ней Господь. Иисус говорит ей: «Пойди к моим братьям, всем моим ученикам, и скажи им, что скоро они меня увидят». Мария спешит в дом, где находятся ученики. Она стучит в запертые двери, чтобы они впустили ее. Она говорит им: «Вы не поверите, но Иисус жив». Знаете, как отреагировали эти великие мужи веры? Они не поверили ей. Все они подумали, что она видела призрак, или у нее была галлюцинация, вызванная глубоким горем. Я хочу сказать следующее. Даже ученики Иисуса не верили, что Он воскреснет, пока сами не увидели Его. Это были не слухи. Они сказали: «Мы должны увидеть Его». Теперь позвольте задать вам вопрос. Если вы увидите на улице человека, которого похоронили 3 дня назад, что вы подумаете? Наверное, вы будете растеряны, может быть, испуганы или взволнованы. Такое вряд ли когда-либо забудется. Изменит ли такое событие ваш взгляд на вопросы жизни и смерти? Несомненно. Даст ли оно вам новую надежду? Конечно. Возможна ли жизнь после смерти? Никакого сомнения. Не будь воскресения, сложно было бы объяснить внезапную перемену, произошедшую в учениках. В день распятия все они были напуганы до смерти. Они убегают, они побеждены. Они деморализованы, они в отчаянии. Они разочарованы и подавлены. 3 дня спустя ученики готовы бросить вызов Нерону и всей Римской империи. Что же произошло? Ученики видели Иисуса. Они были свидетелями. Они лично присутствовали при этом. И не только они, но и многие другие люди. Но теперь у них была мужественная уверенность. Теперь они были наполнены заразительной надеждой. Почему? Потому что они стали свидетелями. Вот что писал Петр в своем послании. «Когда мы говорили вам о силе и пришествии нашего Господа Иисуса Христа, мы следовали не искусно сочиненным сказкам. Мы сами были очевидцами Его величия». И не только 12 учеников, ведь Иисус оставался на земле и ходил в окрестностях Иерусалима в течение 40 дней. Именно поэтому десятки тысяч людей стали верующими за очень короткое время, потому что все они стали свидетелями. В книге «Деяния апостолов» 1:3 написано: «После своего страдания он представал перед этими людьми живым со многими доказательствами. Иисус являлся им в течение 40 дней и говорил о Божьем Царстве». Представьте, что вы были одним из палачей, прибившим Христа ко кресту, или солдатом. Вы видели, как он умер, и вдруг встречаете его на улице и понимаете, что он воскрес. Это было бы поразительное событие. Павел перечисляет всего несколько свидетелей, он даже не приводит полный перечень. В 15 главе 1 послания Коринфянам он пишет: «Христос умер за наши грехи согласно Писаниям. Он был погребен и был воскрешен на 3-й день согласно Писаниям. Он явился Кифе и потом 12 ученикам. После этого он явился еще более чем 500 братьям одновременно. Большинство из них еще живы, а некоторые уже умерли. Затем он явился Иакову, потом всем апостолам, и последнему из всех явился мне». И это даже не полный перечень. На протяжении 40 дней он неоднократно встречался со многими людьми. Друзья, мы имеем неопровержимые доказательства и свидетельства. 900 свидетелей было бы достаточно в любом суде мира. Если я скажу, что сегодня днем я видел в кафе королеву Англии, у вас будут все основания мне не поверить, потому что никто, кроме меня, не мог бы это подтвердить. Но представьте, если бы 900 человек подтвердили, что она действительно останавливалась в гостинице и останавливалась там на протяжении 40 дней. Одни ужинали с ней, другие завтракали, кто-то сказал, что ходил с ней на рыбалку, к другим она приходила с визитом во время обеда, 500 человек слушали ее доклад на симпозиуме, и вот у вас уже 900 свидетелей. Не останется оснований для сомнений, потому что в течение 40 дней появлялись все новые и новые свидетели, поэтому и церковь так быстро выросла. Через несколько лет в одном только Иерусалиме церковь насчитывала 30 тысяч человек. Затем она выросла почти до 500 000 человек и распространилась по всей Римской империи. А затем, пережив гонения на протяжении 300 лет, христианство стало официальной религией Римской империи. Почему? Потому что благодаря воскресению было много свидетелей. Третья причина, почему мы имеем надежду, теперь в нас живет Святой Дух, который дает нам силу, святость и способность любить. Накануне своего распятия на кресте Иисус сказал ученикам: «Я ухожу, я возвращаюсь на небеса, но я пошлю Духа, который будет жить в вас». Через 40 дней Иисус вознесся на небеса. Но перед этим Он сказал: «Я же пошлю вам обещанное Моим Отцом. Но пока вы не получите силу свыше, оставайтесь в городе».
Вы слушаете подкаст «Ежедневная надежда» с пастором Риком. Чтобы послушать этот выпуск еще раз или подписаться на бесплатную рассылку с библейскими размышлениями Рика, заходите на сайт rickwarren.org. Там вы сможете найти этот и другие выпуски подкаста, а также дополнительные полезные ресурсы. Сайт rickwarren.org. Огромное спасибо. Снова даем слово Рику. Он обсуждает письмо от одного из наших слушателей.
Хочу прочитать вам письмо от женщины по имени Бекки. Она пишет: «Пастор Рик, ваше служение «Ежедневная надежда» очень помогло мне во многих отношениях. Я регулярно посещаю церковь, но я много узнаю из подкастов «Ежедневной надежды». Я могу честно сказать, что никогда не пропускаю утреннее тихое время с понедельника по пятницу. Слушая проповеди пастора Рика, я становлюсь ближе к Господу и применяю то, чему Он научил меня. Я получаю огромное благословение, и мне очень нравится, как Господь использует пастора Рика для того, чтобы достичь как христиан, так и неверующих. Надеюсь, что однажды я смогу увеличить сумму своего ежемесячного пожертвования. Думаю, что это может случиться в ближайшем будущем. Искренне ваша Бекки. Мне нравится настрой вашего сердца и ваша вера. Я прошу всех молиться, чтобы служение «Ежедневная надежда» и все наши интернет-ресурсы продолжали преображать жизни людей простой истинной надеждой, которую дает Иисус Христос. Кстати, если вы пропустили какие-либо подкасты «Ежедневной надежды», вы можете найти их все на сайте rickwarren.org. Спасибо за то, что были сегодня с нами. Давайте, подобно Бекке, оставаться в отличной духовной форме. Пусть Бог благословит вас.
Если хотите рассказать Рику, как этот подкаст благословил вас, вы можете сделать это на сайте rickwarren.org. Присоединяйтесь к нам на нашем следующем изучении Слова Божьего, чтобы получать ежедневную надежду. Эта программа финансируется служением «Ежедневная надежда» с пастором Риком и вашими щедрыми пожертвованиями.